Произнеся вслух «100», Белли твердо переступил порог и пошел к Фастольфу. Пожалуй, лицо у него было слишком каменным, зубы стиснуты слишком крепко, а спина выглядела слишком прямой. Он огляделся. Примерно то же, что он видел в личной. Возможно, Фастольф взял образцом собственные угодья. Всюду зелень, а в одном месте по склону струился ручей. Возможно, искусственный, но не иллюзорный. Вода была настоящей. Проходя мимо, он почувствовал на лице брызги. И все было каким-то прирученным. На земле вне выглядело более диким и величаво красивым, чем этот пейзаж. Фастольф слегка коснулся плеча Бейли и показал рукой. «Пойдемте вон туда, посмотрите». И он указал на широкую лужайку, видневшуюся в просвете между двумя деревьями. В первый раз Бейли ощутил протяженность пространства. Различил у горизонта какое-то жилище, низкое, широкое и такого зеленого цвета, что оно почти сливалось с окружающим пейзажем. «Это жилой район», — объяснил Фастольф. «Возможно, вам, привыкшему к гигантским ульям земли, он таким не кажется, но тем не менее мы находимся в аврарианском городе Эос, административном центре планеты. В нем живет 20 тысяч человек, и это самый крупный населенный пункт не только на Авроре, но и на всех внешних мирах. Численность населения Эоса равна численности населения всей Солярии», — с гордостью закончил Фастольф. «А роботов сколько, доктор Фастольф?» «В этом районе около 100 тысяч. В целом на планете на каждого человека в среднем приходится 50 роботов, а не 10 тысяч, как на Солярии. Большая часть наших роботов занята на наших фермах, наших рудниках и в космосе. Собственно говоря, у нас все время ощущается нехватка роботов, особенно домашних. Большинство аврарианцев приходится обходиться двумя-тремя, а некоторым так даже одним. Однако мы не намерены идти путем Солярии».
«А у какого числа аврарианцев вообще нет домашних роботов?»
«Таких нет. Это не в интересах общества. Если бы мужчина или женщина по той или иной причине не могли оплатить робота, ему или ей был бы предоставлен робот, оплачиваемый из общественных средств».
«Что произойдет с ростом населения? Вы добавите роботов?»
Фастольф покачал головой. «Численность населения не увеличивается. Население Авроры равно 200 миллионам, и цифра эта остается стабильной уже 300 лет. Число это наиболее оптимально, но, конечно же, вы читали об этом в фильмах-книгах?»
«Да», — подтвердил Бейли, — «но мне не верилось».
«Уверяю вас, это правда. Таким образом, у каждого из нас есть достаточно земли, достаточно пространства, достаточно возможностей уединиться и достаточная доля мировых ресурсов. Ни избытка населения, как на Земле, ни недостатка его, как на Солярии».
Он взял Бейли под руку, чтобы они могли идти дальше.
«Вы видите перед собой», — продолжал Фастольф, — «а домашний мир. Я пригласил вас сюда, чтобы показать его вам, мистер Бейли».
«И в нем нет ничего опасного?»
«Какая-то опасность присутствует всегда, мистер Бейли. У нас есть ураганы, горные оползни, землетрясения, лавины, бураны, парочка вулканов. Несчастные случаи со смертельным исходом также полностью исключить нельзя. И остаются страсти злобных и завистливых людей, глупости умственно незрелых, безумие недальновидных. Однако все это второстепенные беды, и они не слишком влияют на цивилизованное спокойствие, царящее в нашем мире».
Фастольф, казалось, задумался над своими словами, а потом сказал со вздохом.
«Я не могу желать, чтобы он был иным, но у меня есть некоторые «но». Мы привезли на Аврору только те растения и тех животных, которых считали полезными или декоративными, или объединяющими эти два качества. Мы приложили все силы, чтобы уничтожить то, что расценивали как сорняки, как вредных животных или паразитов, или просто не отвечающих стандартам. Мы отобрали сильных, здоровых, привлекательных людей, разумеется, с нашей точки зрения. Мы пытались. Вы, по-моему, улыбаетесь, мистер Бейли?»
Но Бейли не улыбался. Просто у него скривились губы. «Нет-нет», — сказал он. «Чему тут улыбаться?»
«Отчего же? Я не хуже вас понимаю, что не могу считаться привлекательным по аврарианским меркам. Беда в том, что мы не можем стопроцентно контролировать комбинацию генов и внутриматочные воздействия. Теперь, разумеется, когда эктогенез становится все более распространенным, хотя, я надеюсь, он никогда не распространится так, как на Солярии, меня ликвидировали бы на поздней стадии эмбрионального развития.
таком случае, доктор Фастальф, миры лишились бы великого теоретика робопсихологии».
«Совершенно верно», — ответил Фастальф без малейшего видимого смущения. «Однако миры бы об этом не узнали, не правда ли? Но как бы то ни было, мы стремились создать очень простой, но абсолютно практичный экологический баланс, здоровый климат, плодородную почву, а также, елико возможно, равномерное распределение ресурсов. Результатом явился мир, который производит все, в чем мы нуждаемся, и в необходимых количествах. Мир, который, если мне будет позволено выразиться фигурально, считается с нашими потребностями. Сказать вам, к какому идеалу мы стремились?»
«Прошу вас», — ответил Бейли.
«Мы трудились, чтобы создать планету, которая, взятая целиком, подчинялась бы трем законам робототехники. Она не причиняет вреда человеку ни активно, ни пассивно. Она делает то, чего мы от нее ждем, если только мы не толкаем ее причинять вред людям. И она защищает себя, если исключить те моменты и те места, когда и где она должна служить нам или спасать нас, даже ценой причинения вреда себе. Нигде еще, ни на Земле, ни на других внешних мирах, нет такого приближения к идеалу, как на Авроре».
«Земляне тоже стремились к этому», — печально сказал Бейли. «Но нас уже было слишком много, и мы в дни нашего невежества причинили планете такой ущерб, что теперь уже не в состоянии исправить. Но как же эндемические формы жизни Авроры? Вы ведь осваивали не мертвую планету».
«Вы это знаете», — сказал Фастальф. «Раз вы посмотрели фильмокниги по нашей истории, когда мы прибыли на Аврору, она имела флору, фауну и азотокислородную атмосферу. Это же относится и ко всем 50 внешним мирам. Интересно, что на всех них живые организмы были малочисленны и малоразнообразны. И за свою планету они держались не слишком цепко. Мы овладели планетой, так сказать, без борьбы. А что осталось от эндемиков, сохраняется в наших аквариумах, в наших зоопарках и нескольких тщательно поддерживаемых заповедниках первобытной природы. Мы, собственно, по-настоящему не знаем, почему все планеты, на которых человек обнаруживал жизнь, оказывались такими скудными ее носителями. Почему только сама Земля просто кишела упорными всевозможными видами жизни, заполнявшими каждую экологическую нишу, и почему только на Земле появился разум?»
«Может быть, это совпадение, — сказал Бейли, — результат неполного исследования космоса? Слишком мало пока мы знаем планет».
«Согласен, — отозвался Фастальф. — Это наиболее правдоподобное объяснение. Возможно, где-то существует такой же сложный экологический баланс, как на Земле. Где-то может существовать разумная жизнь и технологическая цивилизация, но ведь жизнь и разум Земли распространились на парсеки и парсеки во всех направлениях. Так почему же те не вышли в космос и почему мы не встретились?»
«Но это может произойти уже завтра. Как знать?»
«Да, может. И если такая встреча неминуема, тем больше причин не ждать сложа руки. А мы становимся все пассивнее, мистер Бейли. Ни единый внешний мир не был освоен за последние 2,5 столетия. Наши миры настолько одомашнены, настолько восхитительны, что мы не хотим их покидать. Видите ли, этот мир был освоен потому, что сама Земля стала такой неприятной, что риск и опасности освоения пусть новых миров выглядели в сравнении куда более предпочтительнее. К тому времени, когда сложились наши 50 миров, последним была Солярия. Ни нужды, ни побудительных причин двигаться дальше не осталось, а сама Земля отступила в свои подземные стальные пещеры. Все, конец».
«Вы говорите несерьезно».
«Если мы останемся такими же, безмятежными, всем довольными и застывшими? Нет, я говорю совершенно серьезно. Человечество должно расширять свои границы, чтобы не захереть. И один из способов распространения в космосе – постоянное устремление к другим мирам. Если мы откажемся от этого, какая-нибудь иная цивилизация, переживающая такой же взрыв, доберется до нас, и мы не сможем противостоять ее динамизму».
«Вы предрекаете межзвездную войну? В стиле гиперволновок?»
«Нет, сомневаюсь, что в этом возникнет нужда. Цивилизации, распространяющиеся в космосе, вряд ли потребуется горстка наших миров. К тому же, в интеллектуальном отношении она, вероятно, достигнет таких высот, что ей не понадобится добиваться гегемонии тут насильственным путем.
Однако в окружении более энергичной, более дерзновенной цивилизации мы сойдем на нет просто в силу сравнения. Мы погибнем, осознав, во что превратились, какой потенциал растратили зря. Конечно, мы могли бы заменить эту экспансию какой-нибудь другой, например, научным взлетом или подъемом культуры. Боюсь, однако, что все эти экспансии взаимосвязаны. Отказаться от одной значит отказаться от всех, и мы, безусловно, сходим на нет во всем. Живем чересчур долго, слишком ценим комфорт.
На Земле, сказал Бейли, мы считаем космонитов всемогущими, полными неколебимой уверенности в себе. Я просто не могу поверить, что слышу от вас такое.
Ни от одного другого космонита вы этого и не услышите. Мои взгляды не модны. Многие сочтут их возмутительными, и аврарианцам я редко говорю что-либо подобное, но просто призываю к новому устремлению в космос и умалчиваю об угрозе катастрофы, которая неименуемо разразится, если мы откажемся от дальнейшей колонизации. И хотя бы в этом я преуспел. Аврора серьезно, даже с энтузиазмом, обдумывала начало новой эры исследований и освоения.
«Вы говорите это, — заметил Бейли, — без особого энтузиазма. В чем дело?»
«Просто мы подходим к мотиву, который мог побудить меня уничтожить Джендера Пеннелла».
Фастальф помолчал, встряхнул головой и продолжал.
«Мне бы хотелось, мистер Бейли, лучше понимать людей. Я потратил 6 десятков лет на изучение тонкостей позитронного мозга и надеюсь посвятить им еще 15-20. И за все это время я практически не соприкоснулся с проблемами человеческого мозга, неизмеримо более сложными. Нет ли законов для человека, аналогичных 3 законам для роботов? Сколько их? Как их можно выразить математически? Я не знаю. Однако может наступить день, когда кто-то разработает законы человека и сможет предсказывать большие отрезки будущего, зная точно, что ждет человечество, а не просто строя догадки, как я, зная точно, как улучшить положение вещей, а не шаря в темноте. Иногда я мечтаю о создании математической наукой, которую назвал бы психоистория, но знаю, что мне это не удастся, да и никому другому, боюсь, тоже.
Он умолк. Бейли подождал, а потом сказал мягко. «А ваш мотив уничтожить Джендера Пеннелла, доктор Фастальф?» Фастальф словно не услышал его. Во всяком случае, он ничего не ответил и сказал только.
«Дэниел и Жискар опять сигналят, что опасности нет. Скажите, мистер Бейли, вы расположены пройти со мной еще некоторое расстояние?»
«А куда?» — осторожно осведомился Бейли.
«К соседнему дому. Вон в том направлении через лужайку. Вам тяжело будет идти через нее?»
Бейли сжал губы и поглядел, куда указывал Фастальф. Он словно примеривался. «По-моему, я стерплю и не предвижу никаких осложнений». Жискар, находившийся в пределах слышимости, подошел поближе. В солнечных лучах его глаза не светились. Его голос был лишен человеческой эмоциональности, но слова были исполнены заботливости. «Сэр, могу ли я напомнить вам, что на пути сюда вы испытывали серьезное недомогание при посадке?»
Бейли обернулся к нему. Как бы он ни относился к Дэниелу, как бы теплота воспоминаний об их совместной работе не нейтрализовала его отношение к роботам вообще, к Жискару это все никакого отношения не имело. Эта более примитивная модель действовала на него отталкивающе. Он попытался подавить злость и ответил.
«На борту корабля бой. Я был неосторожен, слишком поддавшись любопытству. Я столкнулся с тем, чего прежде никогда не испытывал, и у меня не было времени приспособиться. А это совсем другое». «Сэр, вы испытываете сейчас неприятные ощущения? Могу ли я узнать это?»
«Испытываю или нет», — твердо ответил Бейли, напомнив себе, что робот вынужден следовать требованиям первого закона и пытаясь быть вежливым с куском металла, который в конце концов печется только о его, Бейли, благополучии. «Значения не имеет. Я обязан исполнить свой долг, но не могу этого сделать, если буду прятаться в закрытых помещениях».
«Ваш долг?»
— повторил Жискар так, словно его программа этого слова не включала. Бейли быстро взглянул на Фастальфа, но тот стоял спокойно и явно вмешиваться не собирался. Казалось, он с абстрактным интересом взвешивает реакцию робота данного типа на новую ситуацию и примеривает ее к взаимосвязям, переменным и дифференциальным уравнениям, понятным только ему. Во всяком случае, так показалось Бейли. Он рассердился, что служит пищей для подобных наблюдений, а потому сказал, излишне резким тоном, как сам заметил: «Ты знаешь, что такое долг?»
«То, что положено делать, сэр».
«Твой долг — повиноваться трем законам. У людей есть свои законы, как недавно упомянул доктор Фастельф, твой хозяин, и они должны им повиноваться. Я должен сделать то, что мне поручено, это очень важно».
«Но выйти на открытое пространство, когда во мне...»
«Тем не менее, сделать это необходимо. Мой сын со временем, возможно, отправится на планету, куда менее приятную для жизни, чем ваша, до конца дней жить вовне. А если бы я сумел вынести это, я бы отправился с ним».
«Но почему вы хотите это сделать?»
«Я же сказал тебе, что подчиняюсь своему долгу».
«Сэр, я не могу не подчиниться законам. А вы своим? Прошу вас».
«Я могу пренебречь своим долгом, но не хочу. А это, Жискар, особо сильное побуждение». Наступило молчание. Потом Жискар сказал:
«Вам повредит, если я уговорю вас не выходить на открытое место».
«В той мере, в какой я тогда буду сожалеть, что не выполнил свой долг».
«А это вреднее неприятных ощущений, которые могут возникнуть у вас на открытом месте?»
«Гораздо вреднее».
«Благодарю вас, сэр, за объяснение», — сказал Жискар.
И Бейли почудилось удовлетворение на невыразительном лице робота. Человеческая склонность к индивидуализации неукротима. Жискар отступил назад, и тут Фастельф сказал: «Это было очень интересно, мистер Бейли. Жискару понадобились пояснения, прежде чем он разобрался, как согласовать реакцию позитронного потенциала с тремя законами, а вернее, как эти потенциалы должны среагировать в таких условиях. Теперь он знает, как себя вести».
«Я заметил, что Дэниел вопросов не задавал», — сказал Бейли.
«Дэниел знает вас. Он был с вами на Земле и на Солярии. Так, пойдемте. Не будем спешить. Будьте осторожны, и если вам захочется подождать, отдохнуть или даже повернуть обратно, надеюсь, вы мне немедленно скажете».
«Хорошо. Но в чем цель этой прогулки? Раз вы опасаетесь, что я почувствую себя дурно, вы предложили совершить ее не просто так».
«Конечно», — ответил Фастельф. «Я подумал, что вы хотите увидеть парализованное тело Джендера».
«Да, чтобы выполнить все формальности. Но, полагаю, мне это ничего не даст».
«Я тоже так считаю. Но, кроме того, вы сможете задать вопросы лицу, в чьем временном владении находился Джендер в момент трагедии. Полагаю, вы захотите поговорить об этом еще с одним человеком, кроме меня».